Глава 7. В смерти Дарра не был похож на спящего. И вообще не был похож на Дарра. Его кожа сделалась совсем бледной, того же оттенка бесцветности, что и губы. Будто все вместе вырезано из единого куска воска. Руки и ноги, распухшие от воды, помнились ей не такими толстыми и оплывшими. Только волосы смотрелись обычно, даже если и росли из чужой головы. Как куколка, слепленная ребенком из глины, этот труп напоминал брата лишь отдаленно. В этом виновата река. Раны его казались мелкими поверхностными изъянами. Крови не было. Несколько белесых овалов отмечали рыбьи укусы. Смертельное рассечение легко было проглядеть, хоть и располагалось оно прямо на груди. Тонкая черточка с оттянутой кожей, с фалангу ее большого пальца, чуть левее грудины. Алис повидала клинковые раны, но то были раны живые, слющиеся кровью, запекшимися сгустками, бинтами. Это же казалось слишком чистой для настоящей и слишком маленькой, чтобы жизнь человека сумела выйти наружу. Возникло извращенное побуждение вложить туда палец и промерить ее глубину. «Они убили его», — подумала она, но как бы издали, будто лишь подбирала правильное определение. Никакого «они» у нее не имелось, но это мелочь, несущественная помеха. «Убили его». Вот что было чересчур обширно, чересчур умозрительно, чересчур пусто, чтобы в ней уместиться. Все равно, что они отменили зеленый цвет или они уничтожили шнурки от ботинок. Бессмыслица. Они убили Дарра. Жрецы положили его в храмовые часовенки у реки. Дверью служила красная ткань, натянутая на тонкую сосновую раму. Щедрая пригоршня благовоний пыталась скрыть запах смерти. Розово-клеверный дым до того густо чадил, что ощущался на вкус. Свечи и масляные лампады источали желтый свет и назойливый жар. Взирали изображения богов из бронзы, либо вырезаны по дереву. Их собрали со всех духовных течений. Троица матерей, слепой бог Адраин, владыка Кауф и владычица Эр, дюжина других. Жрецы расставили их смотреть на алтарь, будто силы мира сего, как и миров за его пределами, объединило общее горе. Только Шау, ханчийский божок о двух телах, стороживший врата между справедливостью и милосердием, выглядывал в окно, словно говоря, «Здесь вы того, что ищете, не найдете». По лицу Алис стекла струйка пота, защипала в глазу. Даже так она не заплакала. Только под ровным, неярким светом смотрела на тело. Начиная осознавать, что лишилась чего-то ценного. И наблюдала, как при этом себя поведет. «Мне искренне жаль», — произнес священник. «Смерть — это великое таинство». Дарра не дышал. Его взгляд был недвижен. Они убили его. «Ваша мать сказала, что он придерживался веры Маттина». «Не знаю. Ей виднее рассказала». Священник склонил голову. Некоторое время оба молчали. Когда он заговорил, то извиняющимся тоном. Она просила провести упрощенную службу. «Спорить не буду, поскольку...»
«Полную службу», —
твердо сказала Алис.
«Понимаю.
Да, так будет лучше, но для этого потребуется... Я разберусь, как расплатиться. Полную. Все знают, что река ненасытна. Только полная служба оградит его душу».
«Как скажете, сестра».
Служитель богов отступил. Пламя свечей изогнулось, разом тронутое сквозняком. Она подошла к алтарю. Внезапно в животе забурлило. Скорбью, гневом или чем-то другим. Уж не заболевает ли она? Может, лучше пусть вытошнит? Но это будет совсем ребячливо и сверхдраматично. Дарра, который пел сестренке песенки, когда пьяная мать не могла пошевелить ради них и пальцем, полуприкрытыми глазами глядел в никуда. Она взяла его руку и почуяла холод. Хотелось что-то сказать, она не знала, что. В сумерках Китамар казался местом, где она еще не бывала. Точно из сна ее вырвали в невыносимо реальный город. В небе загорались звезды. Сперва только горстка, но с каждой минутой появлялись все новые. Летний плющ полз по каменной кладке низких оград. По каналу двигались плоскодонки, гребцы перекрикивались, согласуя очередь прохода на склады и ночные стоянки. Стайка зябликов, нарядных как праздничные косынки, пронеслась мимо, спасаясь от невидимого ей врага. Храмовый запах постепенно выветривался из носа, и его замещал запах каналов. Пока Алис шла, буря внутри нее нарастала, крепчала, злобилась. Возле материнского дома мельтешили соболезнующие. В основном люди старшего поколения, но она опознала и нескольких приятелей Дарра. Мелкий куб, который иногда подрабатывал щипачом, стоял с краю пришедших. Вроде не с ними, но и не сам по себе. Люри, имевшая виды на Дарра, когда им было, как Алис сейчас, тихонько плакала. Мужчина с пепельными волосами сидел, прислонившись к нешкуренному забору, и на тростниковой дудке играл траурную мелодию. Кто-то установил на улице котелок и разводил под ним костерок, огородив кирпичами. Если потребуется срочно тушить, рядом поставили кувшин с водой. Тетя Дайдан присела к огоньку, и седая Линет раздавала всем, кто пришел, водянистую похлебку. Сегодня будет вечер музыки, оплакиваний и историй. Мать до отвала накушается сочувствия и пива. А когда наступит утро, на месте очага останется пятно сажи. Может, продержится до следующего проливного дождя. Ярость Алис разгорелась ярче пламени. Она ступила в круг света. Линет поднялась, распахивая руки в объятии. «Эй, Вудмаус!» Алис отстранилась. «Где она? Где мать?» «Линли!» Седая Линет отошла, заглядывая через плечо в темноту неказистого дома. Алис услышала, как кто-то позвал ее по имени. Негромко, словно ветром донесло с реки. Мать сидела в темноте, у кровати. Седые сальные волосы, вечно красные глаза и бутыль пива в руке. Она подняла глаза на Алис в дверях, взор слегка поплыл, пытаясь свестись в точку. Мама была навеселе. В углу сидел и просто так качал головой какой-то тщедушный дядечка серьезного возраста. Очередной мамин мужчина. Алис его видела в первый раз и не стеснялась. «Доченька», — голос заплетался, — «остались только ты да я. Заходи, подойди к мамуле». «Упрощенная служба?» — бросила Алис, и покрасневшие материны глаза будто захлопнулись. Тонко сжав губы, пожилая женщина отвернулась. Ярость в груди забушевала с удвоенной силой. «Его выловили в воде! Он в реке умер!» На улице притихли, прислушиваясь. Тростниковая дудочка замерла, оборвав мелодию.
«Он был мертв до того», — сказала мать. «После такого удара мой мальчик ушел, еще не коснувшись земли. Могла бы разглядеть и сама».
«Откуда ты знаешь наверняка? Ты что, была там?»
«Об этом я говорить не хочу».
Мамин любовник встал. Его растопыренные квелые пальцы трепетали от расстроенных чувств, как крылышки бабочки. Алис не обращала на него внимания.
«Ты там была?»
«Нет, не была, никто не был».
«Тогда ты знать не знаешь», — закричала она.
«Все эти обряды надувательства», — произнес престарелый любовник. Голос у него был такой же сухой и бестелесный, как все остальное. «Я несколько лет прослужил жрецом в речных городках. За каждого погибшего на воде мы заряжали вдвое. Просто такой кидок».
Щеку матери мазанула слеза. Это уже воспринималось как вопиющая наглость.
«Все из-за того, что у тебя нету денег?» — припечатала Алис. «Ты пропила все, что имела, и теперь нечем платить за похороны?»
Любовник попытался вмешаться, но Алис ткнула в его тощую куриную грудку.
«Не лезь между нами, пришибу! Понятно?»
На тусклой физиономии старика расцвел страх, но назад он не сдал. Кто-то взял Алис за плечо. Седая Линет. Мягкие черты лица подкрашивали красные прожилки вокруг глаз и ноздрей. Она покачала головой, сложив рот в крошечное «О».
«Это горе, Вудмаус. Не давай горю говорить вместо тебя».
Алис вырвала руку, но Линет шагнула за ней, не замолкая.
«Нет-нет-нет, эта боль заставляет нас огрызаться. Закусываться с близкими нехорошо».
Алис сомкнула кулак, приложила костяшками к груди Линет и оттолкнула.
«Не вздумай, зараза, ко мне прикасаться!»
К ее ужасу голос зазвучал хрипло и неразборчиво. Алис обернулась к матери.
«Раз от тебя толку нет, тогда я сделаю все как надо сама и...»
Рыдания заткнули все, что могло быть высказано дальше. Утирая рукавом нахлынувшие слезы, Алис повернулась и выскочила в темноту. И дрожала, будто кругом трясся весь город. Вечер выдался теплым даже после захода солнца. Гомон поминок стих позади. Только собственное дыхание привязалось к ней, как бездомная собака. Она двигалась на запад, в направлении реки, наклонив голову и стиснув зубы. Поначалу даже не разбирая, куда идет. Потом поняла. При луне рубеж Долгогорья представал темнотой, которая оборачивала собой несколько более глубоких темных мест. Даже полной луне не удавалось добираться до узких извилистых улиц без драки. Другие части Китамара могли освещать фонари или патрулировать факельщики в синих плащах. Деревянные же постройки Долгогорья не очень-то располагали к открытому пламени. А если после заката сюда заглядывала стража, то явно не с добром на уме. Эхо от поступи подсказало Алис ширину улицы. Форма дорожных булыжников намекнула на то, где она сейчас. Пробежала собака, клацая когтями по мостовой. Кто-то невидимый вскрикнул, но она не переживала. Не близко. Если строители правы, и дома набираются привычек у обитателей, то дом, где держал комнату Дарра, научился хранить секреты. Чорин под небом, запутан внутри. На мгновение, глядя на его нависшую тень в окружении звезд, Алис едва не передумала. Найдутся места, где можно сегодня переночевать. К матери она не вернется, скорее отгрызет себе руку, но кто-нибудь из друзей не откажет в приюте. Единственная причина идти в комнату Дарра была в том, что это жилье до сих пор принадлежало ему и никому другому. Узкая арка выходила на крутую неосвещенную лестницу. За стенами скреблись и шуршали, наверное, крысы, а может, насекомые или другие жильцы. Она знала хитрость отмыкания замка и, как могла, тихонько скользнула в комнату. Над головой на крыше неразборчиво бормотал девичий голос. Когда Алис раскрыла ставни, комнату, точно разбавленное молоко, затопил лунный свет. Она села за темный палисандровый стол. Последнее место, где видела Дарра. Дыхание подуспокоилось, но стало поверхностным и причиняло боль. Она была опустошена. Пуста, как эта маленькая темная комната. Пуста, как широкое небо. В одиночестве, здесь, где никто не мог ее видеть, она чувствовала внутри себя сплошную гулкую полость. Пропал гнев. Пропала скорбь. Ее охватило необъяснимое оцепенение.
«Дарра!» — прошептала Алис, и на мгновение почти убедила себя, что кто-то вот-вот ей ответит.
Тишина словно предлагала утешение и поддержку, но затем это ощущение прошло, и тишина тоже стала пустой. Она встала и подошла к кровати брата. Выдвинутый из-под рейки ящичек она не заметила, пока не треснулась об него лодыжкой. Ужалила боль, словно от укуса. Алиса отпрянула, выругалась, и когда жжение стало утихать, подползла обратно на коленях, шаря перед собой руками. Потайной ящик крепился к планке, подогнанной к стене, с замысловатой защелкой. Не будь открыт,
Алис бы его не нашла. Лунный свет сюда почти не доходил. Алис вынула последние сокровенные вещи брата. Матерчатый кошелек, кусок чего-то черного воскового, кинжал в кожаных ножнах. Положила находки на стол ближе к свету. Восковой обрубок оказался всего лишь огарком свечи с торчащим обугленным фитилем. Другое дело кинжал. В ножнах добротной кожи с толстыми ремешками крепить на пояс и овалом, куда, очевидно, вставляли, а потом выковырнули драгоценный камень. Клинок, когда она его выдвинула, казалось, вобрал в себя сияние луны. Замечательная ковка, буквы и символы, которые ей было не прочесть, вытравлены в плоскости лезвия. Кошелек же был потерт. Каждый день она видала сотни таких заткнутых за пояс. Она взвесила его на руке и услышала звон. Посыпавшиеся на стол монеты оказались меньше привычных. На некоторых проступал герб и образ Асая Асаля. На других отпечатана вязь медного берега с изображением неизвестной горы. Но даже монеты здешней чеканки были поразительными, незнакомыми. Разум Алис взбунтовался. Для серебра слишком темные, для меди чересчур светлые. Трясущимися пальцами она раз за разом пересчитывала золотые монеты. Вот одна дюжина, вот вторая. Этих денег хватит купить все дома на этой улице 3 раза подряд. Здесь больше богатства, чем ей доводилось когда-либо видеть. Сердце заколотилось, будто бы на бегу.
Они убили его.
Потрясенная горем, она до сего момента не спрашивала себя, кто такие они и зачем пошли на такое. Значит, вот зачем. Наверняка ради этой находки. Прежде ее сердце стенало от боли, теперь его точно темной водой омыл страх. Она посмотрела в окно. Не проступают ли в уличной темноте невнятные силуэты? Там что, кто-то есть? Если пока еще нет, то скоро обязательно будет. «Дарра», — подумала она, — «куда же ты вляпался?» Алис свернула в складку подол сорочки, положила все, мешочек, клинок и свечу, в получившийся карман. Придерживая, чтобы не расходились края, она спустилась в ночь и исчезла. До того, как кто-нибудь за ней явится.